Утром Том новых лужиц на полу не обнаружил. Но и в лотке тоже. Киборг, которому поручили найти, где эта тварь устроила себе нужник, после тщательной проверки доложил, что биологические отходы не обнаружены. И не мудрено, ведь все они были тщательно вытерты и собраны до пробуждения хозяина. Увы, оказалось, что проблему это не решает. Хозяин желал не только чистый корабль, но и грязный лоток. И если перенести туда фекалии было несложно, то что делать с лужицами, особенно успевшими высохнуть? Заменить их парой ложек воды киборг не догадался. Это же принципиально разные вещества, даже ему, идиоту, сразу ясно. Двое суток киборгу пришлось проявлять чудеса изворотливости, чтобы ликвидировать кошачьи конфузы до того, как хозяин их заметит. К счастью, Микки старался делать свои делишки втайне от Тома, в укромных уголках. Это единственное, что он усвоил из взбучки. А ночью так и вовсе непрерывно мониторить перемещение и действия объекта при первых признаках угрозы, относя его в лоток. Аккуратно, терпеливо, раз за разом. В 88% случаев шаловливый котенок тут же перепрыгивал через бортик и убегал, раздумав справлять нужду. На третий день Микки к облегчению киборга начал пользоваться санузлом самостоятельно. Том еще с неделю подозрительно принюхивался и присматривался, но потом благополучно про это забыл, как и про лоток. Кот туда гадит, киборг убирает, все путем. Запах в корабле все-таки изменился. Для киборга ароматические выделения котовьих желез были летучими веществами того же порядка, что вонючие аммиак и фенол, но хозяин их либо не диагностировал, либо считал допустимыми. В любом случае ликвидировать эти метки было невозможно. Микки оставлял их в бешеном количестве, походя и повсюду. Котенок немедленно укладывался на любую новую или выстиранную вещь. Углы помечал подушечками лап, предметы шеи и подбородком. В хозяина и киборга тыкался лбом и принимался с урчанием ввинчиваться, бодаться. Том иногда снисходительно гладил кота в ответ, но чаще отмахивался. «Отвали, не мешай!» Киборгу первый вариант допустимой реакции нравился больше, коту тоже. И вскоре Микки почти перестал подходить к Тому, признавая его власть, однако стараясь не попадаться под руку или, хуже того, ногу. Хозяина это полностью устраивало. Кот был для него не шибко нужной, но забавной вещицей типа вафельницы. Пользоваться ею не обязательно, но приятно иметь такую возможность. Через неделю у кота появилась еще одна игрушка. Пестрый конфетный фантик на длинной нитке. Киборг подсмотрел ее в одном из любимых Томом боевиков. Девочка на заднем плане играла с толстой рыжей кошкой и заливисто смеялась. Потом началась погоня с пальбой и стало неинтересно. Фантик удалось незаметно вытащить из мусора, ниток надергать из дряхлой, расползающейся с одного края подстилки. Эта игрушка оказалась куда лучше мячика. Тише можно играть даже ночью, при хозяине, не опасаясь разбудить его кошачьей беготней и мяуканьем. На день конструкция разбиралась, и все части прятались по отдельности, чтобы хозяин, если случайно на них наткнется, ничего не заподозрил. Программа самообучения у Микки была исключительно бестолковая, хуже, чем у Декса. Она вела список недопустимых действий и впоследствии безошибочно их идентифицировала, но не блокировала. Кот знал, что доступ на стол ему запрещен, и немедленно спрыгивал с него при звуках шагов хозяина, но продолжал туда залезать, а если что-то находил, то и съедать. Что удивительно, в 78% случаев это сходило ему с мягких бесшумных лап, даже когда он стянул из стынущего в тарелке супа одну из 9 фрикаделек и вылокал 13 мл жидкости. Восстановить статус-кво киборг не успел и был уверен, что хозяин разорется, но тот спокойно сел, съел и ничего не сказал, ну, кроме «плесни-ка мне добавки, рыло». Не заметил. На следующий день киборг не выдержал и тоже решил попробовать. Оставшись на камбузе в одиночестве, зачерпнул пол-ложки сахара и высыпал в рот. Вечером хозяин открыл крышку сахарницы, подсластил кофе и промолчал. В свои 3 года киборг уже начал замечать, что диагностические системы людей несовершенны, но только благодаря коту понял, насколько. Диапазон занятий для свободного времени значительно расширился. Например, чай горячий, сладкий чай, особенно приятный при температуре окружающей среды +12, когда котенок лезет даже не под бок, а под комбез, целеустремленно раскребая лапой молнию. Для заварки можно взять использованный хозяином пакетик, при уборке не выкинув его в утилизатор, а припрятав в ладони. Убыль сахара незаметна, если брать по чуть-чуть каждый день. За неделю скапливается достаточный запас для кружки восхитительно калорийного сиропа. Однажды Микки так основательно потоптался по клавиатуре терминала, что открыл одновременно почту, графический редактор, проигрыватель с блатным шансоном и поисковик Инфранета, задав ему запрос «Ваол Рыфова» и получив 1323 ссылки, видимо, от других котов. И ничего. Том был обычным компьютерным пользователем. Игры, фильмы, чаты и порносайты. В системные настройки он не лез и историю событий не отслеживал. Онлайновые головоломки тоже сохраняли достижения игрока, но в сети их была уйма. Вероятность, что хозяин наткнется на конкретно эту, составляла 0,004%. А кое-какие программы можно установить на пару часов, а потом бесследно стереть. Случались, конечно, и проколы. Одну фрикадельку из 9 хозяин не заметил, зато одну котлету из 6 еще как. Объект спонтанно переместился на пол, получил существенные загрязнения и повреждения и был утилизирован. Кое-как выкрутился киборг. «Что? Уронил дурак криворукий? Хрен тебе сегодня не ужин!» Котлету вообще-то стянул и съел Микки, но киборг промолчал. Голод не был для него наказанием. К тому же сытый котенок пренебрежительно отвернулся от сухого корма, переведя его в категорию разрешенных к употреблению объедков. Зато расположение предметов хозяин запоминал плохо. Максимум удивленно посмотрит на рубашку, которая вроде бы валялась на койке, а теперь аккуратно висит на спинке стула. Валялась, и другим валяться мешало. Если б помяли, было б заметнее. А вернуть на место не успели, потому что в те несколько секунд, пока Том поднимался по трапу, киборг торопливо сматывал обратно рулон туалетной бумаги, которой Микки питал нежную любовь. Что ж... На ошибках учатся, особенно если появился стимул учиться. По паспорту в момент покупки Микки было 3 месяца, но в реальности они исполнились ему только 4 недели спустя. Голубоглазый, утю-тю пухлячок, куда симпатичнее голенастого подростка, и втюхать его умиляющимся покупателям намного проще. Тайный именинник долго придирчиво обнюхивал содержимое миски, но есть не стал. Развернулся и ушел на общую с киборгом лежанку. Рубашку-подстилку давно выкинули за ненадобностью. Киборг недоуменно попробовал корм, все органолептические, биохимические и микробиологические показатели в норме. Последний раз кот ел 8 часов назад тот же корм и уже должен был проголодаться. «Рейла!» — нервно окликнул хозяин из рубки. «Что ты там делаешь?» Выполняется ежедневная подпрограмма по кормлению объекта Микки. «Какое нахрен кормление? Живо натягивай скафандр и ранец, бери бластер и вали в шлюз!» Знакомые чайки позвали Тома поучаствовать в абордаже, чем контрабандист сейчас и занимался. Участие заключалось в создании массовки. Пираты нацелились на небольшой круизный лайнер без собственной гасилки, который в числе прочего провианта вез 1300 бутылок вина. Организаторов ограбления интересовали только рабы. Остальную часть добычи чайки уже заочно поделили. Тому алкоголь, боксеру жратву, Грегу технику, Ципи, владелице секонд-хенда шматье. Падле, по шее этому падле, большего он не заслуживает. Работенка-то несложная, покружить возле лайнера, пострелять в защитное поле, перенасыщая его энергией, пока не крякнет, и отправить киборга на абордаж. Сам Том выходить из корабля не собирался, вот еще. Даже название судна на всякий случай закрасил, чтоб не опознали, если лайнер сумеет отбиться. И с киборгом надо обязательно подстраховаться. Если окажешься в западне, получишь тяжелые ранения или обнаружишь, что налим отстыковался и улетает, запустишь программу самоуничтожения. Приказ принят к исполнению. Киборг с тревогой посмотрел на котенка. Обычно за данный промежуток времени Микки уже опустошал миску и подходил к нему потереться. А если хозяин не глядел в их сторону, то и погладится. Что же ему не понравилось? И пить тоже не стал. Хотя как-то странно сглатывает. Лайнер появился в секторе с 4-часовым опозданием, когда чайки уже меркантильно забеспокоились, не изживала ли его коварная червоточина. Жертве дали зайти поглубже и сбросить скорость, но к станции гашения не подпустили. обложили, как собаки-медведи. Экипаж отказался сдаваться без боя, и тот продлился всего 3 минуты до 7-го залпа, сорвавшего защитное поле. 8-й прицельно снес орудие и сделал дыру в хвостовой части. Как канализацию пробили. Ударил фонтан пара, вынося с собой всякий хлам и несколько отчаянно корчащихся, но быстро затихших фигурок. Аварийная система немедленно изолировала поврежденный отсек. «Пошел!» Пираты знали, что делают. Не впервой. Самый лакомый кусок — центральная часть. По ней стрелять нельзя, иначе добыча погибнет или разлетится по космосу. Сейчас все пассажиры толпятся там. И пока большинство чаек продолжают создавать шум и неразбериху, полосуя лайнер лазерами на малой мощности, штурмовики взломают шлюз и ворвутся внутрь. Включив ракетный ранец, киборг перелетел на подбитое судно, попутно сконнектившись с еще 4 пиратскими дексами, 4, 3 и 2 семерками. Перед абордажем Том скинул ему информацию о всех своих, как киборгах, так и людях с ксеносами, а остальных мочи, если будут рыпаться. На выходе из шлюза абордажника встретил бестолковый залп из бластеров и станнеров. Часть экипажа разгадала пиратский план и успела добежать до пробоины. Тройка свалилась. Но она и предназначалась на убой, когда в открывающемся шлюзе виднеется одна темная стоящая фигура, весь огонь сосредотачивается на ней. Остальные, залегшие на полу, открыли ответный огонь, и на отважных защитников ушло всего на 5 зарядов больше, чем было целей. Следующая линия обороны. Киборги, на лайнере их было аж 8, но в основном стюарды с доп-возможностями. Именно дексов только 2, и выскакивали они по очереди, как обучающие мишени на прямой линии стрельбы. Засланные казачки, паника и суматоха, продолжали работать пиратам на руку. Если бы капитан лайнера продумал стратегию обороны, а не просто отдал киборгам приказ о контратаке, все могло бы обернуться иначе. Цель захвачена, атака цели, цель уничтожена. Левая рука, правая трехпалая, не позволяла использовать бластер с максимальной эффективностью, четко и метко всаживала в противника заряд за зарядом. Абсолютно автоматически. Вдруг Микки снова съел что-то несъедобное и подавился. Киборг уже однажды вытаскивал у него изо рта синтетическую нитку, метр за метром тщательно контролируя ее натяжение, чтобы не изрезать коту желудок и глотку. Микки вырывался, орал и пускал пенную слюну, но достать нитку с другого конца пищеварительного тракта было бы значительно сложнее. Потом киборг аккуратно смотал ее на катушку, как ту туалетную бумагу, и сунул в коробку со швейными принадлежностями. В дальнейшем все обнаруженные в свободном доступе катушки, особенно с воткнутыми иголками, немедленно отправлялись туда же, и в случае нужды Тому больше не приходилось раздраженно перелопачивать завалы. Разгерметизировали еще один отсек. Хакеру-человеку снова пришлось браться за работу, вскрывая аварийно схлопнувшийся шлюз, а сквозь предыдущий хлынула вторая волна абордажников, уже людей и ксеносов. 17 секунд спустя киборги шли по центральному коридору, оставляя за собой кровавые следы. Шестерка всего лишь вступила в лужу, с четверки капала. Из одной каюты выскочил невооруженный, истошно вопящий объект в длинной белой рубашке. Семерка сцапала за горло и чуть повернула кисть. Крик сразу стих. А вдруг Микки получил травму, пока киборг с хозяином ходили совещаться с прочими чайками? Он любит сидеть на верхней полке стеллажа и спрыгивать оттуда на стол. Не рассчитал, ударился боком об угол. Киборг переступил через подергивающееся тело. Сердечная активность еще регистрировалась, дыхательная уже нет. К запаху крови примешался запах мочи и испражнений. В лотке утром тоже было пусто. Такое уже бывало. Порой Микки посещал его только после завтрака. Но что, если кот сбойнул и сделал лужу в другом месте? Пока киборга нет, хозяин ее найдет.
«Алиса, не надо!»
— взвизгнул плачущий детский голосок. Бросаться с ножом на вооруженного абордажника — не лучшая идея, даже если из-за скафандра не сразу понятно, что это киборг. Захват, залом, нож падает, агрессор припечатывается грудью к стене. Тут же находится еще один смельчак, но семерка застреливает его на месте.
«Папа!»
«Пусти, тварь, пусти!»
Нейтрализованный объект визжал и извивался, даже попытался укусить. Киборг равнодушно швырнул его обратно в каюту и пошел дальше. Программа «семерки» эффективнее. Она устраняет помеху раз и навсегда. Телохранитель же создан защищать людей, а не убивать. Такие девушки в облегающих вечерних платьях раньше стояли за ним, а не перед. Но это было давным-давно, в прошлой жизни. Или даже поза-поза прошлой, если считать все переустановки системы. А сейчас, чем быстрее он выполнит задание, тем раньше его отпустят к Микке. Копы появились, когда чайки уже разлетались с обглоданного трупа лайнера. Киборг успел не только вернуться на Налим, но и перетащить туда весь трофейный алкоголь. Его оказалось меньше, чем Том ожидал, всего 956 бутылок, и контрабандист ругательски ругал алкашей, вылокавших остальные 300 всего за 12 дней круиза. Полицейские корветы немедленно бросились в погоню, но их было всего 3, а пиратских кораблей 8. И копы сосредоточились на самых больших с пленниками. Маленький серый Налим вильнул в сторону и был таков. Очутившись в безопасности и уже внимательно рассмотрев добычу, Том успокоился. Среди бутылок оказалось несколько коллекционных, до 3000 единиц за штуку. «Богатеечки, значит, летели, кровопийцы народные», — заключил контрабандист, разглядывая на просвет благородно серую от пыли бутылку. «Ну ничего». Теперь им до смерти одну воду хлебать придется. А вот эта милая бутылочка, пожалуй, пойдет со мной на камбус. Эй, Рыло, хочешь попробовать коллекционное «Шато Мутон Ротшильд» 2132 года? Рыло, куда ты уже свинтил, урод?
Микки лежал на том же месте, только немного изменил позу, отвернув морду от света. Корм стоял нетронутым, воды немножко убыло, но, скорее всего, за счет естественного испарения. Когда киборг сел рядом, кот поднял голову, показав мокрый от слюны подбородок и пятно на одеяле. Все-таки подавился. Киборг разжал коту пасть, на этот раз почти не встретив сопротивления. Во рту оказались язвы, много. В основном на языке и в глотке, из-за чего Микки не мог ни есть, ни пить. Левый глаз слезился, дыхание было затруднено, температура повышена до 40,5 градусов. Печати ветеринара о прививках в кошачьем паспорте оказались такими же липовыми, как и он сам. Котенок подхватил заразу неделю назад, когда Том зачем-то потащил его с собой к подружке. Не то похвастаться, не то подарить, если сильно попросит. Киборгу это очень не понравилось, но он послушно повязал котенку на шею пышный голубой бант и понес за хозяином. На руках у киборга Микки вел себя прилично, только отчаянно цеплялся за него когтями и тихо вякал. Но когда хозяин перед самым порогом попытался его забрать, устроил истерику, вырвался и удрал в темноту трущоб. Пришлось Тому идти в гости без «А где же твой милый котичек?» с более сговорчивыми цветами. К счастью, ему и так оказались рады, а тем временем оставленный за порогом киборг изловил перепачканного грязью, чуть не удавившегося развязавшимся бантом Микки и отнес во флайер, радуясь, что все обошлось. Не обошлось. «Но куда тебе?» Том столкнулся с киборгом на выходе из грузового отсека и чуть не выронил драгоценную бутылку.
«Какого хрена?»
«Объект Микки поврежден», — доложил киборг. «Предположительно, вирусная инфекция герпес подобного типа». Ветеринарной медицинской базы у киборга не было. На поиск по симптомам в человеческой выдал этот вариант.
«Ну и чё?»
Том попытался обойти глупую куклу, но не вышло. «Объекту Микки требуется срочная медицинская помощь», — настаивал киборг. Том вспомнил про попугая и загрустил. Но вести кота в ближайшую ветеринарную клинику, когда сектор кишит раздраконенными копами, слишком рискованно. Налим, пусть и с замазанным названием, успели срисовать. Теперь все судна подобного типа тщательно проверяются. Если его застукают с краденным вином на борту, отвертеться не удастся. Надо сперва сбагрить товар. И Том уже знал, кому, но туда 6 дней лету по открытому космосу. «Обойдется», — отмахнулся хозяин. «Оставь его в покое, может, отлежится и оклемается. Вероятность данного развития событий 7,2%.
«Пшел вон, кому я сказал!» — рыкнул Том, пряча чувство вины за злостью. «Это всего лишь кот, сдохнет так сдохнет. Другого на помойке поймаем».
Киборг не хотел другого кота. Он хотел Микки. Но приказ был однозначный — отойти и положить объект на место. Вином Том киборга все-таки угостил, плеснул на дно бокала. Ритуал такой, надо обмыть успех. Сказал, выпьем за здоровье этой чертовой скотины, и одним махом выдал свою порцию. Непонятное и бесполезное в данной ситуации действие. Киборгу хозяин подливать не стал, употребил остальное сам, про кота больше не вспоминая. Велел подробно рассказать о захвате лайнера, воодушевился и принялся похваляться собственными подвигами. Как он там, с этими бластеры-шмастеры. А еще была одна брюнетка с вот такими буферами.
Киборг сидел и неотрывно смотрел в одну точку. Не в глаза хозяину, Тома это напрягало, и не в сторону, а то, что это за собеседник. Лучше слегка опустить голову, словно внимательно слушаешь и обдумываешь, и включить фильтр звуков, сосредоточившись на единственно важных. Кот шевельнулся. Подвыпивший Том не заметил, как блеснули глаза киборга, а если и заметил, то принялся трепаться еще воодушевленнее. Но Микки лишь повернулся на другой бок, облизнул сухой потрескавшийся нос и снова оцепенел. В монотонном перелете биологические часы Тома сбились, сон снова испортился. Если бы не киборг, на полу перед койкой было бы уже некуда ступить от грязной посуды и пустых бутылок. Хозяин почти все время валялся в постели, смотрел головизор, гонял монстров в виртуальном лабиринте. Иногда пытался читать, но спекался на 5-10 странице и возвращался к фильмам. Нахохленный котенок сидел на одеяле, слезая с него только ради лотка, что случалось все реже и реже. Нечем. Когда киборг украдкой проводил рукой по его шерсти, пытаясь придать ей прежний гладкий и блестящий вид, она лезла клочьями. Динамика состояния была отрицательной. Вероятность самопроизвольного выздоровления снизилась до 2%. Сперва киборг старательно докладывал Тому обо всех изменениях в состоянии объекта, надеясь, что это, наконец, заставит хозяина осознать серьезность положения и принять меры, но получил еще более резкий приказ отцепиться и от кота, и от Тома. «Хорошо, хоть конкретного, я запрещаю тебе подходить и прикасаться к Микки» не последовало. Вечером третьего дня температура объекта упала до 37 градусов, но обезвоживание и апатия только усилились. Котенок не выздоравливал. Он просто перестал бороться. Киборг на вытяжку лежал рядом, непрерывно, как зацикленный, снимая все ухудшающиеся показатели. Хозяин уже спал, у него день сегодня удался, и рекорд в игре поставил, и хорошенько отметил это коньяком. Регенерация завершена. Киборг рассеянно смахнул информационное окошко. Он уже и забыл о полученных при штурме повреждениях. Ерунда, пара ожогов и ссадин. Затянулись без использования вспомогательных средств. Что бы его программа самосохранения сделала в случае подобной инфекции? Запустить симуляцию? Ликвидировать обезвоживание, поднять температуру тела, активировать и стимулировать неспецифический иммунитет, активировать и стимулировать специфический иммунитет, усилить работу выделительной системы. Через час после инфицирования кровь киборга уже кипела бы от интерферона и лейкоцитов, а через сутки от антител. Почему программа кота не работает? Как ее починить? Может, сбойнул только первый блок, стопорнув остальные, и если выполнить его вручную, то дальше все пойдет как надо. Аптечка стояла возле койки Тома, в головах. Громоздкий винтажный сундучок с черепом и костями. Контрабандисту это показалось забавным. Большее отделение занимал диагностический аппарат. Жалко, годящийся только для людей. В мелком, вперемешку, как вещи на стеллаже, лежали коробочки с лекарствами, перевязочные материалы, литровый флакон дезинфектанта, презервативы, мешочки с целебными травами. Бабушка в них верила, Том тоже. Частью превратившимися в труху и грязные скомканные трусы. Физраствора в аптечке не оказалось, но киборг нашел открытую пачку регидрона. Хозяин лечился им от отравлений, после пьянок. Разводил в воде и пил маленькими глотками, чтобы не стошнило. Капельница восстанавливала водно-солевой баланс быстрее и эффективнее. Но Том, наслушавшись бабушкиных рассказов, суеверно боялся внутривенных вливаний. Занесешь в кровь какую-нибудь заразу или пузырек воздуха и каюк. В пачке осталось всего 4 пакетика, каждый для приготовления литра раствора. Один из 4 — это еще хуже, заметнее, чем одна из 6 котлет. Но если закрыть пачку и засунуть ее поглубже в сундук, хозяин хватится пропажи только когда ему самому понадобится регидрон. Может, завтра утром, а может, через месяц. Для более точного прогноза недостаточно данных. Дыхание хозяина внезапно сбилось. Том заворочился, застонал, пробормотал что-то нераспознанное. Киборг окаменел с пакетиком в руке. Никаких оправданий, даже самых абсурдных, его поступку не было. Все бросить, закрыть крышку и вернуться на подстилку до того, как хозяин скажет «Свет!» Киборг не успевал. К тому же это создаст шум, который разбудит Тома уже не с 32, а с 97% вероятностью. «Ах ты ж, курва!» Отчетливо, с нежностью сказал хозяин, почмокал губами и после нескольких неровных вздохов снова начал посвистывать носом, а там и всхрапывать. Киборг беззвучно переместил пакетик в зубы, чтобы освободить руки, и вытащил из аптечки шприц на 10 мл. Он лежал на самом дне и был в хрустящей упаковке, поэтому на это ушло целых 4 минуты. Приготовить раствор удалось относительно безопасно в санузле. Вообще-то киборгу не разрешалось там запираться, но вероятность случайно задеть сенсор замка достоверно высока. Пустых бутылок на налиме хватало, главное спрятать от хозяина наполненную. С таким количеством хлама это труда не составило. Остаток ночи киборг выпаивал котенка из шприца, опытным путем рассчитав частоту вливаний и разовую дозу, а в промежутках держал Микки за пазухой, подняв собственную температуру до 42,9 градусов. Хорошо бы и выше, но тогда начиналась необратимая денатурация белков. К утру котенку стало чуть лучше. Он даже начал вяло отбиваться, но тут и хозяин проснулся. Пришлось прятать шприц под подстилку. Прозрачный регидрон киборг вылил в миску для воды. Вероятность, что хозяин ее попробует, составляла доли процента. И накрывать Микки ее краем, чтобы не растерять с таким трудом вбитые в котенка крохи тепла. Межстанционный полет продолжался. Том отчаянно скучал, кот подыхал, докапываться к киборгу было неинтересно. К тому же, сегодня тот тоже выглядел больным и демонстрировал феерический идиотизм. Проще наорать и сделать самому, чем обучить. Стоило хозяину уединиться в санузле или рубке, как киборг опрометью бросался к коту, чтобы влить в него еще несколько миллилитров жидкости, прижать к груди, растереть холодные лапки. Но к вечеру ночные достижения все равно сошли на нет. Разве что хуже не стало. Еще одна ночь борьбы, надежды и страха. Микки, почти без звука, без интонации и без программы воспроизведения, само по себе. Когда исхудалый, облезлый котенок впервые за неделю добрел до стола, нашел под ним свой любимый мячик и принялся нехотя, словно с трудом, вспоминая, как это делается, перекатывать его лапкой, Том искренне обрадовался. «Вот уж точно! У кошек 9 жизней, особенно у беспородных! А ну-ка, подай-ка мне этого засранца!» Киборг наклонился к котенку, но тот шарахнулся от руки, в которой последнее время видел только шприц с ненавистной горько-соленой водой. Есть сухой корм он все еще не мог, приходилось разжевывать и тоже впихивать силой. А то и залезать в запретный холодильник, таская оттуда то ложку сметаны, то тонкий ломтик паштета. Микки даже они не радовали, но их, по крайней мере, он глотал без сопротивления. «О, видишь, как ты его достал своими диагностиками состояния? Я же говорил, не трогай, кошки сами знают, что им лучше». Неблагодарность кота киборга не задевала, хозяева давно его к ней приучили. Зато к благодарности только Микки. Он дулся на киборга еще несколько дней, потом простил, и все пошло по-прежнему. Сбыв награбленное, Том отвез таки скотину к ветеринару, устыдился. Врач осмотрел все еще тощего, вялого и грустного котенка, покачал головой и сделал ему несколько инъекций, но сказал, что жизнь Микки уже вне опасности. Главное, хорошо его кормить и в дальнейшем вовремя прививать, потому что у котов полно и других опасных инфекций. Чудо, что он от этой оправился. Том проворчал, что в агроколонии у его бабки котов никто отродясь не прививал, и ничего, но ампулу с вакциной взял. Сейчас вводить ее было нельзя, необходимо, чтобы котенок окреп. Киборг проследил, чтобы ампула не затерялась ни в хозяйском кармане, ни в холодильнике. Между 5-6 месяцами Микки вырос вдвое, а с полугода начал матереть, ожидаемо превратившись в самого обыкновенного, категорически беспородного, но пушистого, спокойного и ласкового кота. Тома это только радовало. Гостям он с чистой совестью говорил: «Терпеть не могу породистых тварей, корми их по часам дорогущими шампунями мой, гладь, лечи, следи, чтоб никто не спер. А они в благодарность тебе в тапки гадят. А с этим никаких проблем, от кибера их и то больше». Том не догадывался, что роскошная шуба Микки — результат ежедневного получасового вычесывания хозяйской расческой, утром без единой шерстинки, лежащей на прежнем месте, иначе тонкая, нежная шерсть быстро сбилась бы в колтуны. Не должно быть ни клочка пуха по углам, ни крошки вылетевшего из лотка наполнителя. Ничего, на что хозяин когда-либо ругался, грозясь выкинуть кота к такой-то матери. Когда Микки однажды вскочил на стол и случайно свернул только что откупоренную бутылку с ромом, Прибежавший из рубки на звон хозяин застал только стоящего в окружении осколков киборга, тупо глядящего на расползающуюся лужу.
«На диагностику тебя, что ли, загнать?» — вслух размышлял Том, пока киборг тщательно вручную собирал стекло, не пропуская даже миллиметровой иголочки.
Хозяйским одеревенелым копытом с подковами носков она нипочем, а вот кот может лапу заносить.
«Совсем что-то испоганился, уже и координация хромает».
На диагностику киборг не хотел. Кто будет ухаживать за Микки, когда его заберут?
А если не вернут?
Хозяин же постоянно повторяет, что он тупой. Значит, с его системой действительно что-то не в порядке. Значит, придется компенсировать ее недочеты, привлекая дополнительные, хоть и непонятно откуда берущиеся ресурсы. Они нигде не отображались и не учитывались, но ощутимо повышали эффективность работы. Раньше киборг побаивался их использовать, предпочитая доверять программе, но если другого выхода нет, Тому на самом деле тоже не хотелось заморачиваться с отправкой киборга в офис Dex Company, хотя документы на него были в порядке. Еще потеряют или денег за наладку потребуют, придравшись к нарушениям условий эксплуатации. Да и время жалко тратить. Тем более, как выяснилось, при должном хозяйском усердии Декса вполне можно выдрессировать до уровня поганенькой Мари. Так и жили еще целых полгода. Для кого-то 1/8 жизни, для кого-то аж половина. Наверное, все началось с коньячной аферы, в которую Том вложил всю свою наличность. Или с разрыва с основным поставщиком, у которого имелась уважительная причина — смерть от рук повстанцев в планетарном конфликте, но Тому от этого было не легче. Или с полицейского корвета, уже второй раз за год задержавшего Налим, и на сей раз помимо контрабандного саке, изъявшего все содержимое грузового отсека вместе с солидным штрафом. А может, точка невозврата была пройдена, когда Том от отчаяния одолжил у Айзека 5000 на расплод, хотя в свое время зарекся связываться с офшурами. Мохнатые ростовщики безжалостно освежуют должника что за 5000, что за 5 единиц. Впоследствии контрабандист винил во всем долбанного копа-япошку, гребаного веслоуха, друзей-предателей и ужасное стечение обстоятельств, но только не собственную жадность и глупость. Вовремя вернуть заем не удалось, подошел срок выплаты, и Том притворился, будто завис в глухом космосе, а сам залег на дно. Откочевал в окраинный сектор, где лихорадочно пытался подработать хоть по мелочи. Его нашли и там. Подкараулили возле бара, вежливо попросили передать им управление киборгом. Поди не передай, когда по бокам просителей застыли в боевой готовности 2 семерки. Всей компанией загрузились во флайер Тома и велели лететь, куда скажут. Рук не связывали и мешка на голову не надевали, отчего было еще страшнее. Значит, не бояться, что запомнит похитители и дорогу. Должника привезли в какой-то дом, завели вверх по лестнице и втолкнули в пустую без окон комнату, в которой отчетливо пахло убойной. Том бросился к захлопнутой за спиной двери и принялся сбивчиво умолять о пощаде. Мол, он как раз собрал нужную сумму и собирался возвращаться к Айзеку с повинной. «Дайте планшет, и Том немедленно переведет деньги на счет ростовщика». Дверь безмолвствовала. Выбить ее тоже не удалось. Даже не шелохнулась, и киборг снова застыл в углу пустоглазым манекеном. Запуск под программы кормления объекта Микки. Выполнение невозможно. Причина — отсутствие физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут. Том с киборгом просидели в камере почти 2 суток без еды и воды. Контрабандист уже вообразил, что его хотят уморить голодом, а киборга оставили, чтобы полюбоваться, как жажда жизни пересилит отвращение. Потом будут этот ролик другим несговорчивым должникам показывать. На самом деле, исполнители просто ждали заказчика. Нет, не самого Айзека, будет он на такую шушеру размениваться, а кого-то из его сотрудников-родичей. Бизнес офшуров всегда был семейным. «Вы таки очень-очень огорчили меня своим нехорошим поведением». Офшур скорбно покачал ушастой головой, словно Том был его блудным сыном. «Через что я заслужил такую долгую разлуку со своим имуществом?»
«Я заплачу! Хоть сию секунду заплачу. Честное слово, бабушкой клянусь. Вот только что последний груз был. Сам в минусе останусь, но вам все до последней единицы отдам».
Если бы это было не так, Том был бы уже мертв. Офшор сочувственно подцокал языком, одновременно с линцой разглядывая длинные черные когти на левой лапе. Запуск под программой кормления объекта Микки. Выполнение невозможно. Причина — отсутствие физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут. После перевода денег Тома поблагодарили, аккуратно взяли под локотки и куда-то повлекли. Смертельно перепуганный контрабандист завизжал поросенком, принялся брыкаться, звать на помощь киборга. Двум семеркам не составило труда скрутить безоружную шестерку и вышвырнуть прямо в окно четвертого этажа. Запросто могли бы и сломать, но так для Тома было еще унизительнее. Самого контрабандиста гуманно спустили с лестницы, и пока Том корчился на земле от боли и шока, слабо соображая, на каком он свете, киборг преданно стоял рядом, охраняя хозяина от возможного нападения. Но и окно, и дверь сразу захлопнулись. Айзек получил от незадачливого должника все, что хотел, пусть проваливает, на мертвеце уже не заработаешь.
«Чё пялишься, дебил?»
Наконец прохрипел Том сквозь зубы, которых стало на два меньше. «Помоги встать!» Отдышавшись возле стенки, контрабандист побрел к стоящему на парковке флайеру, плюясь кровавой слюной и ругательствами. Он то и дело спотыкался, но когда киборг, сам хромающий на обе ноги из-за поврежденных при приземлении связок, подхватывал хозяина, Том с матюгами его отпихивал, а то и добавлял по шее, как будто вина за произошедшее лежала исключительно на нем. Был бы нормальным телохранителем, и семерок бы расшвырял, и деньги вернул, и самому Айзеку накостылял. Киборг привычно не обращал внимания ни на ругань, ни на побои. Понять их все равно невозможно. Только пережить, полностью передав управление процессору. Позорно проигранный бой давно вылетел у него из головы, как любой отработанный приказ. О своих повреждениях киборг тоже не думал. Не критически. Восстановится. Только о Мике. Как он там? Воды должно было хватить. Киборг всегда наливал ее с большим запасом. Так кот пил охотнее. А вот корм Микки наверняка доел еще 43 часа назад. Запуск под программы кормления объекта Микки. Выполнение невозможно. Причина — отсутствие физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут. Хозяин начал пить еще во время взлета. Сперва воду, потом водку, выудив бутылки из заначки под сиденьем. Прямо из горла, чтобы поскорее заглушить боль. С физической это, похоже, сработало, потому что он перестал кривиться и охать при каждом покачивании флайера. А вот душевную только усилило. Когда они приземлились возле Налима, опустевшая бутылка вылетела из открытого окна и звонко разбилась о бетон посадочной площадки. Киборг еще в шлюзе, по доносившемуся из-за двери мяуканью, понял, что с Микки все в порядке, только соскучился и очень проголодался. Остальные беды тут же отступили, забылись. Черная полоса закончилась. Осталось только дождаться, когда хозяин уснет. Судя по совокупности признаков, это произойдет довольно скоро. Том вышел, точнее, выпал из флайера, прежде чем киборг успел обойти машину и его подхватить. Пришлось уже поднимать. Хозяин больше не ругался и не дрался, опьянение перешло в слезливую фазу. Обычно удар принимал на себя киборг, равнодушно выслушивая многословный пьяный бред в духе «Никто меня не уважает, не ценит, не понимает». Но на этот раз хозяин выбрал другого собеседника.
«Котичек мой дорогой, роднулечка моя!»
Том уже сознательно плюхнулся на колени и распахнул объятия выскочившему навстречу коту.
«Только ты меня по-настоящему и любишь! Только ты меня и ждешь, а все эти...»
«Микки, ты чё это?» Запуск под программой кормления объекта Микки. Выполнение под программой кормления объекта Микки. Кот увильнул от хозяйской руки, как от досадной помехи, и с душераздирающим криком побежал за киборгом. Том с неожиданным проворством, взвившись на ноги, догнал Микки уже на пороге камбуза, сцапал за шкирку, вздернул воздух и тряханул перед лицом, как тряпку.
«Ах ты ж, тварь неблагодарная! Я к тебе со всем сердцем, а ты ко мне с задницей поворачиваешься! Променял меня на миску хавчика, на куклу эту бездушную!»
Голодный, испуганный, не привыкший к такому обращению, Микки извернулся и полоснул хозяина когтями. Не глубоко, только кожу оцарапал, но Том взревел, размахнулся. Хрустнуло. И стало тихо-тихо. Том тупо посмотрел на неестественно обвисшего и вытянувшегося кота, дернул щекой, разжал пальцы. Микки с глухим шлепком упал на пол, распластавшись на боку, как в глубоком сне. Только глаза у него остались открытыми.
«От зараза!»
Том, слегка протрезвев, принялся неловко вытирать дрожащую руку о штаны, хотя крови на ней не было. Он не хотел убивать кота, всего лишь показать, кто тут хозяин. Просто перебрал лишнего и разозлился. «Надо же, как глупо вышло-то!» Криво ухмыльнувшись, пробормотал Том, но быстро взял себя в руки. «Ты всего лишь кот, мать его, даже не породистый!»
«Ну чего уставился?»
Грубо обратился он к киборгу, застывшему в полоборота с банкой корма в руках.
«Выкини эту дохлятину утилизатор вместе со всем ее хламом!»
Хозяин отвернулся, кое-как добрел до койки, рваными движениями содрал с себя куртку и распустил брючный ремень. Но снять штаны сил уже не хватило, так и уснул в них поверх одеяла. Киборг просидел с мертвым котом на руках почти до утра. Система неумолимо утверждала, что жизненные показатели объекта отсутствуют, но киборг то и дело трогал его, словно надеясь, что кот полежит и включится, как после просушки включился упавший в воду видеофон. Потом пушистое тельце остыло, окоченело и окончательно перестало напоминать его Микки. Тогда киборг засунул этот холодный, бессмысленный предмет в утилизатор, убедился, что устройство успешно завершило цикл, и приступил к выполнению второй части приказа. Том открыл глаза и долго пытался сообразить, где находится. Вроде бы на Налиме, но чего-то не хватает. Ах да, кошачий угол опустел. Ни лотка, ни мисок, даже пол вымыт. Контрабандист слабо удивился, но в следующий миг все вспомнил и тихо застонал. Это надо ж было так ужраться.
«Рыло! На бодяжка мне!»
Том поднял голову повыше, и слова застряли у него в горле. Киборг был занят, очень занят. Задание оказалось длительным и энергозатратным, завершить его к хозяйскому пробуждению не удалось.
«Ты что натворил, сволочь?»
Киборг повернулся к хозяину. В руках у него была замшевая безрукавка Тома, а на ней несколько серых шерстинок. «Данный предмет помечен объектом Микки как принадлежащий ему», — бесстрастно сообщил киборг. «Был получен приказ утилизировать все принадлежащие объекту Микки вещи». Том вырвал безрукавку у киборга и хлестнул его ею по лицу. Шкаф, из которого контрабандист вечно выкидывал невесть как просачивающегося туда кота, почти опустел. Осталась только стопка шматья на верхней полке. С обувью, которой Микки уделял особое внимание, киборг расправился в первую очередь. Исчезли и потрепанные тапочки, и рабочие берцы, и щегольские дорогущие ботинки от Мелиани, который Том надевал на важные сделки, чтобы произвести впечатление успешного бизнесмена. Костюм для тех же целей тоже пропал вместе с вешалкой. Не осталось ни кошачьего меча, ни волейбольного, ни джойстика, ни лежавшего на столе видеофона. Киборг успел скормить утилизатору даже все стулья. Опустевший отсек казался огромным, в два раза больше прежнего. Зато угловая куча хлама издевательски возвышалась на прежнем месте. Словно киборг нарочно начал утилизацию самого ценного. Сверху лежал, издалека бросаясь в глаза, зеленый кошачий паспорт. Сейчас Том был трезв и понимал, что проклятая кукла всего лишь выполняла его собственный нечеткий приказ. Но все равно отбил о нее обе руки, потом рухнул в кресло и зарыдал над своей пропащей жизнью. Для киборга это не имело значения. Уже ничего не имело значения. До срыва оставалась неделя. До видимого срыва.